Археология на Финам-ФМ. Деятели культуры и лидеры общественного мнения о знаковых событиях и болевых точках современности. С понедельника по среду с 9 до 10 вечера. Программа Сергея Медведева «Археология» для детей старше 16 лет.
Добрый вечер, это программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Ну и поскольку у нас программа сейчас так на рубеже уходящего и приходящего года, давайте поговорим о больших, крупных явлениях, которые объединяли, ну вот, год ушедший, 2012. И вы знаете, пытаясь подвести некий итог, я вижу, что вот есть такой общий знаменатель. Смотрите, Египет, братья-мусульмане, президент Мурси, в Ливии приход исламских фундаменталистов, раскол в Америке в связи со всей предвыборной ситуацией снова, так сказать, вот себе очень четко заявило в связи с президентскими выборами моральное большинство американских правых. Ну, собственно, даже европейская политика в очень большой мере ренационализируется, возникают снова ценности национального государства, страны отдельной, идентичности. Встает вопрос о возможном распаде Евросоюза. Ну и, собственно, у нас на нашей благословенной территории вот казачьи патрули на улицах, возникают некие такие новые фундаменталистские повороты в нашей политике. Речь идет о национальных ценностях. То есть, понимаете, что я хочу сказать? Все это объединяет некий такой совершенно ощутимый, наблюдающийся уже несколько лет, консервативный поворот. То есть возврат к неким базовым фундаментальным ценностям, будь то ценности нации, будь то это ценности религии, будь то ценности расы, цивилизации, но даже, казалось бы, благополучной Европе. Вот я недавно столкнулся, в Голландии был проведен конкурс, ну, такая игра, как у нас было «Имя России», назвать главного голландского героя, который сейчас является символом нации. Для меня совершенно потрясением было, что голландцы выбрали, как вы думаете, кого? Пима Фортейна, вот этого ультраправого политика убитого, который озвучивал очень консервативную повестку дня. Так что вот я решил сделать такой эфир о консерватизме. Консервативный поворот в мировой политике и в российской политике. И у нас в гостях снова, как и несколько эфиров тому назад, журнал «Логос», его главный редактор Валерий Анашвили. Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер. Ну и, как я понимаю, в одном из ближайших номеров «Логоса» будет эта тема озвучена, будет специальный выпуск, посвященный программе, проблеме консерватизма. И у нас в гостях еще два человека. Это президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Добрый вечер, Михаил. И американист, историк Иван Денисов.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот, собственно, пытаясь подвести некий предварительный итог, можно ли говорить о консервативной революции нулевых, как некая реакция на такой вот демократический всплеск, либеральный всплеск 90-х, который был после распада Советского Союза и падения Берлинской стены, пришла ли некая консервативная контрреволюция нулевых?
Я бы все-таки по отдельности рассматривал Россию и западный мир, потому что Россия выходила из тяжелого трансформационного периода, и был очень высокий запрос на самоуважение. Это консервативная потребность общества, было шоковое состояние после бомбардировок Югославии, после терактов, после понимания того, что Хасавюртовский мир в Чечне ничего не решил, и уступчивость – это пролог к новой войне. Это все, в общем, консервативные ощущения общества. Они были ассоциированы с Путиным, но, на мой взгляд, Путин выступил скорее в качестве демпфера. То есть
не столько выразителя этих настроений?
Нет, ну, отчасти и выразителя, но, условно говоря, человека, который скорее, ну, этот запрос аккумулировал, значит, но не он его создал, и, кроме и больше того, он этот запрос реализовал, ну, скажем так, в гораздо меньшей степени, чем это было возможно. Вот, и скорее стремясь, ну, скажем так, просто считаясь объективными реалиями общественного состояния, общественного запроса, чем осуществляя их возгонку. То есть в этом смысле, на мой взгляд, Путин выступил как либерал в условиях консервативного запроса, который понимает, что нужно играть по определенным правилам, но стремится не зайти слишком далеко.
Но это мы еще поговорим во второй части. Вот сейчас меня интересуют некие такие мировые тренды.
Что касается мировых трендов, на мой взгляд, интересная интрига вот 90-е нулевые годы, вот, собственно, нулевые годы, это переход от разговоров, от энтузиазма по поводу глобализации, аутсорсинг, новая экономика, движение антиглобалистов очень активно. То же самое, вот ровно в том же тренде, потому что это тоже часть глобализации, к разговорам о деглобализации. Значит, глобальный кризис, снова образование каких-то больших автаркичных пространств, снова на повестке протекционистская политика, на повестке реиндустриализация развитых стран, повестка Барака Обамы, да, казалось бы, левый там Барак Обама. Для меня, условно говоря, его повестка реиндустриализации – это консервативная повестка на самом деле.
То есть
деле.
Откат от новой экономики к традиционным отраслям.
Да, безусловно.
Обрабатывающим, да, наше,
да, настроение. Да, да, да. Вот, то есть вот там интрига такая.
Валерий, а вот как вы считаете, здесь нет вот этого вот колеса традиционного, как бы, десятилетия или там период реформы, период контрреформы, вот глобализация, откат, либерализм, консерватизм?
То есть ты намекаешь на то, что консерватизм является, как и раньше, некоторой реакцией всегда на некоторые изменения в средах.
То есть был такой некий очень сильный перекрест, который вот в связи с тем, что вот я сказал, падение Берлинской стены, очень сильный либеральный поворот 90-х, тут же и клинтоновское десятилетие, весь этот information superhighway, революция, вот этот доткомовская. То есть со всех сторон шло высвобождение рынков, высвобождение Восточной Европы, уход там России и Соединенных Штатов из зон геополитического противостояния, то есть интеграция Евросоюза неожиданный совершенно скачок совершила. То есть со всех сторон шло вот это освобождение. И такой был сильный перехлёст в 90-х, что нулевые стали временем таких откатов.
Давай тогда попробуем уточнить, что именно подлежало этому самому откату, да, то есть против чего некоторые массы людей, объединяющиеся в какие-то партии современные, консервативные или остающиеся возмущающимися индивидуалами, выступают. Для того, чтобы это охарактеризовать и понять, я бы предложил, как обычно, вернуться к определениям. Давай мы сначала определим, вообще, что мы понимаем под консерватизмом. Вот Миша уже упомянул либерализм, да, как антитезу консерватизма. Что это такое? Каковы ключевые характеристики этих двух
состояний? И чем он, скажем, отличается от традиционализма?
Да,
Мангейм,
если
Мангейм, традиционализм,
да,
консерватизм.
Вот о Мангейме вообще надо будет поговорить чуть-чуть, если ты не будешь против. Я бы предложил совсем кратко, чуть-чуть напрягу твоих радиослушателей.
Наших,
да,
общих.
Да, да, наших общих в данный момент. Но, тем не менее, все-таки, мне кажется, важно дать некоторые определения. Итак, что такое консерватизм и что такое классический либерализм, и какова между ними антитеза? Консерваторы склонны поддерживать сохранение статус-кво и стабильность социального порядка, сдерживая изменения, в том числе с помощью принуждения. Либералы готовы поддерживать изменения на основе общего согласия. Это принципиальная установка, да, на основе общего согласия. Консерваторы поддерживают конституционные правила в силу самого факта их существования. То есть конституция и закон для консерватора – это принципиально важная вещь сама по себе. Либералы поддерживают конституционные правила в силу того, что они защищают личную свободу от тирании большинства.
То есть, с одной стороны, свобода и консенсус – это либерализм, с другой стороны, порядок, конституция, даже если путем принуждения.
И законность такая.
Да, и закон.
Да?
Даже если за счет
несменяемая законность, да, то есть закон, прежде всего, суверенным является для консерватора не народ, а некоторый законодательный субстрат.
Но это вечная дилемма, да?
Для либерала фактически. Тем более не народ тогда, да? Потому что если мы вспомним там, либерала Кельзена, то он критиковал теорию суверенитета, там, консервативную, условно говоря, именно за то, что в ней суверенный народ, а настоящим суверенным должна быть конституция, то есть, условно говоря, абстрактный законодатель.
Вот, поэтому устанавливаем все-таки не конституцию, да, некоторые устанавливаем.
Ну, понятно, но вот это...
Да, сейчас вот еще
вот это,
буквально секунду, да, займу ваше время. Консерваторы признают естественную иерархию. Вышестоящие по иерархической интеллектуальной лестнице люди должны обладать большим влиянием в вопросах управления, против чего, разумеется, выступает традиционный либерализм, который считает, что прежде всего естественные права, и все люди
и
по все определению равны. Да, вне зависимости от того, кто ты, дворник или ты министр, ты должен равным образом иметь возможность влиять на экономическую, социальную и прочую ситуацию в твоем государстве. Консерваторы склонны к патернализму. С точки зрения консерваторов, индивиды, стоящие ниже по иерархической лестнице, не способны отвечать за свои действия, и они должны иметь возможность и право быть патерналистически управляемы теми, кто это в состоянии делает.
Валер, ну ты сейчас озвучиваешь путинскую повестку дня, в общем-то.
Я этого
степени
не хотел сделать.
Ну вот, так сказать, прочитав вот эти вот определения...
Кроме того, консерваторы склонны считать, что существует объективный порядок ценностей. То, с чего ты, собственно, начал, это важнейшая вещь. Традиция, культура, религия. Причем это морфологические ценности, не подлежащие анализу. То есть любой анализ, помнишь, Мангейм как раз об этом тоже говорит, как только начинается анализ определенных ценностей, возникает система их диверсификации, демократизации, возможности изменения и прочее, прочее.
Ну, понятно, так скажем, с такой, с высокой теоретической точки зрения. Насколько, вот я пытаюсь понять, насколько и почему все это так мощно пришло в мире в нулевые годы? Вот этот вот возврат ценностей, возврат религии, возврат иерархии.
Иван? Ну, да, наверное, моя очередь сказать. Во-первых, я бы тоже разделял понятие консерватизма, которое существует в Европе, у нас и в Соединенных Штатах. Потому что это весьма разные вещи. Что у нас подразумевается под консерватизмом, мне вообще трудно понять. Потому что очень много людей выдают себя за таковых, от националистов до единороссов, не приводя каких-то определенных доводов в поддержку своих концепций. В Европе, если мы говорим о континентальной, если вы будете читать того же Жан-Франсуа Ривеля, небезызвестного, то он упорно именует американцев, таких как Рональд Рейган, как раз классическими либералами. А небезызвестного Ле Пена, весь его национальный фронт, он называет клоунским сборищем социалистов и галлистов.
Угу.
Прямо скажем, не только... Мы же считаем Ле Пена консерватором.
И да? Он сам себя называет консерватором.
Да, ну вот видите... Человек несколько более все-таки интеллектуально значимый, чем Ле Пен, дал ему такую характеристику. Если же обращаться к Соединенным Штатам, то действительно консервативные революции там сейчас происходят. Более того, стоит, наверное, я на Штатах сосредоточиться, так как вообще этой темой занимаюсь, она довольно интересно перекликается с первой консервативной революцией. Если мы исходим из того, что нынешнее консервативное движение в США началось все-таки после войны Второй мировой, как противодействие политике Рузвельта, то первый такой значимый взрыв, ну, взрыв это, нет, все-таки громко сказано, но его первый пик приходится где-то на 60-й год. Созданием молодежных организаций, молодые американцы за свободу и так далее. Дальше, вы знаете, был Голдвотер и так далее. Та революция, которая закончилась избранием Рейгана. Ситуация была такая, закончилось правление Эйзенхауэра, которым консерваторы были не очень довольны, несмотря на его республиканскую принадлежность. А мы знаем, что все-таки с консерватизмом ассоциируют в основном республиканскую партию. Приход Кеннеди, у которого как раз в политике был целый ряд вполне консервативных пунктов, но не о них сейчас разговор. И как противодействие этому Кеннеди, которого воспринимали... воплощением нового либерализма стала складываться система противодействия в виде молодежных организаций, развития печатных изданий и так далее. Что мы имеем в виду в конце века?
Ну, сейчас, да вот Иван, ближе вот то, что да, доступ сейчас.
То же самое, выбором. Заканчивается правление Буша, которым далеко не все консерваторы были довольны. А приход Обамы, которым консерваторы недовольны в принципе. И... Как во многом нынешний консерватизм, которого сейчас очень много молодых людей в Америке, и более того, там сейчас происходит довольно интересный, он еще пока не заметен стороннему наблюдателю, он происходит крен в сторону меньшинств, как ни странно может прозвучать, потому что мы привыкли, что якобы все республиканцы – это, да, партия белых мужчин традиционной ориентации христианского вероисповедания.
Протестантского, можно даже сказать.
Ну да, совершенно верно. Сейчас же вы можете увидеть, что... символами консерватизма, можно сказать, в предвыборной кампании героем был не Митт Ромни, а Ален Уэст, чернокожий конгрессмен, хоть он и проиграл. Потому что он воплощает вот новый консерватизм. Человек, который говорит то, что думает, человек, который не обращает внимания на политкорректность, человек, которому, для которого либерализм, это прежде всего тот, который предлагает Обама, тот, который предлагают демократы и... близкие к ним, прежде всего в сфере интеллектуальной и в СМИ, для них это все ограничение свободы. То есть новые консерваторы стремятся к возвращению к индивидуальным свободам, как они их воспринимают, и в этом смысле повторяется, еще раз говорю, ситуация 60-х. Больше молодых людей, больше людей в так называемых меньшинствах.
Хорошо, так вот вы все трое хотите мне сказать, что не существует некой общей глобальной тенденции такого консервативного поворота нулевых, что, скажем, где нам можно было бы объединить там с одной стороны Буша, с другой стороны Путина, с третьей стороны неоконсервативных движения в Европе, противодействующие европейской интеграции.
А вы еще и мусульман хотели?
Да, и хочу. Я пытаюсь, так сказать, какие-то общие знаменатели найти.
Ну, кстати, с мусульманами тут довольно интересно, потому как, опять же, я возвращаюсь к Соединенным Штатам. Если мы считаем, что в основном консерваторы противодействуют, действительно так, прежде всего неоконсервативные, силы. Но между тем, есть люди, которые считают, что с мусульманами стоит иметь дела и устанавливать контакты. Например, Гровер Норквист, такой весьма авторитетный правый деятель. Но в общем и целом, конечно же, для консерваторов все-таки мусульманство это скорее особенно агрессивно. Это, безусловно, враг. И я бы, конечно, не стал их уравнивать.
Ну, понятно, что на таком те же, я не знаю, протесты европейские, они в большой степени реакция на мультикультурализм, толерантность и, так сказать, изменение этнического, расового состава европейских городов, что тоже является одним из лиц глобализации. Но все-таки, вот мне кажется, что здесь ключевое слово глобализация и очень разные национальные проекты, которые возникают вот какого-то сопротивления глобализации. Валерий.
Ну, давай вернемся из... Вспомним те характеристики консерватизма, о которых я говорил, и с этого сделаем некоторый вывод. Ну, например, консерватизм, в отличие от либерализма, от либеральных стратегий, склонен видеть ценности в индивидуальном, а не в общем. А что из этого следует? Из этого следует вот тот самый цивилизационный поворот, который мы сейчас наблюдаем в разных странах. То есть все больше людей начинает осознавать, что индивидуальное в тебе ценнее, чем общественное, чем общее, чем такое же, как у всех других. Отсюда появляется огромное количество инноваций, начиная от нашей бытовой сферы и заканчивая политической. Бытовой, что я имею в виду? Вы, может быть, обратили внимание, что появляется огромное количество хендмейда?
Ну,
сувениры,
да.
Аудио-видеотехника, которая создается руками, да?
Ну,
автомобили, которые у нас появляются, Маруся, там сделанная,
ну, да,
руками,
там,
из нее делают.
Кеттерхэм можно вручную,
да,
собирать.
И так далее, и так далее. То есть огромное количество тенденций самых разных, которые мы наблюдаем в культуре. Сейчас ориентирован на то, чтобы вытащить из человека его индивидуальность. Потому что, в принципе, довольно сильно мы все устали от того, что мы все равны, мы все одинаковые.
Ну, все-таки, Валерий, согласись, но это, с другой стороны, упор на индивидуальность, на свободу этой программы либерализма в большой степени. Это программа...
Индивидуальность не персоналистическую, а индивидуальность как политического субъекта. Это программа либерализма, да. Но не индивидуально. Вспомни все образовательные стратегии либеральные, которые существуют в Европе и в мире. Все люди обладают определенными достоинствами и недостатками. Мы все в этом смысле одинаковы. Не надо нас различать в классах, не надо нас различать в обществе.
Угу. Иван.
Я бы Валеру поддержал вот в каком смысле, что действительно, может быть, когда-то, давным-давно, либерализм и ставил индивидуализм во главу угла. Но в последнее время, если мы исходим из тех, кого называем либералами или, так скажем, социал-демократами в Европе, то они ставят во главу угла не индивидуальность, а определенные группы и их интересы. Будь то преимущественно так называемые меньшинства.
Меньшинств, общество,
да,
меньшинств.
И их интересы уже ставятся выше всеобщих. Им надо подчиняться, то есть мы получаем как раз ограничение индивидуальных свобод большинства таким образом.
Нет, давайте я все-таки уточню. Согласен с вами, Иван, но я просто уточню свою мысль, что, конечно, классический либерализм оперирует субъектом, равноправным по отношению к другими субъектам. Это что значит? Что от тебя отсекают все твои особенности и индивидуальные недостатки и достоинства и превращают в некоторого такой катыш, как это галька, да, которая должна примерно одинаковой обладать формой со всеми остальными. В этом смысле ты являешься абсолютной ценностью. Ты имеешь правом голоса таким же, как и каким голосом обладает твой сосед по этому пляжу. Ну, ты камушек, он камушек, вы одинаковые, да? На любых весах истории ваш голос оказывается имеющий абсолютный одинаковый вес.
Ну, люди могут быть одинаковы в своей уникальности, каждому дано право на его уникальность. А с другой стороны, консерватизм – это как изначально некая идеология господствующих классов, которая лишает рабов их уникальности. Да, скажем, как первые консерваторы писали, что... Ну, я не знаю даже. Консерваторы, которые против восстания рабов во французской революции. Тот первый, Жозеф де Местре и так далее. Они как раз отрицали индивидуальность тем, кто был с другой стороны баррикад.
Вообще, кстати, надо, да, вспомнить. Тут, Миш, может тут... быть, ты говоришь, да, вообще откуда появился вот этот массированный политический консерватизм.
Вообще, знаете, вот здесь я хочу вот такой вопрос поставить. А консерватизм вообще сам по себе, он является идеологией, программой? Или это просто реакция? Поговорим об этом после небольшого перерыва.
«Археология» на Финам-ФМ. 99,6 в Москве.
Добрый вечер, это программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Вот смотрите, есть либералы, они, вот грубо говоря, такое американское, английское слово, проактивные, да, то есть у них есть программа, а консерваторы, они реактивные, они реагируют на некие изменения.
Производишь аргументацию Хайка против консерватизма, вот прям буквально вот, это.
Да, давайте я скажу свою позицию по этому вопросу. Михаил, это стандартная логика, которую принимают и часть консерваторов, то есть идея в том, что сначала возникают политические философии просвещения, да, либералы, левые, анархисты, и как реакция на них, ну, их, в частности, их выражение революция, да, и как реакция на все это хозяйство, консерватизм, который говорит, нет, нам это не нравится, и уже от противного начинает вырабатывать свое кредо.
Мы за старый порядок.
В принципе, говорит. Да, ну, в истории этот момент был, но это не главное. Главное что? Главное то, что и философии просвещения... Да? Вот, и левые, и либеральные, и анархистские, это тоже реакция. Это реакция на кризис, ну, условно говоря, средневековой экумены. Это реакция на кризис, ну, как я называю, социальной космологии, которая стала в Средневековье, и которая обосновывала, которая как-то увязывала порядок власти с порядком мироздания. Ну, естественно, выражена в религиозных категориях, да, в категориях христианской веры. И вот средневековый переход к возрождению – это все распад тех структур легитимности, которые, на которых основывалась вот эта вот самая христианская империя, да, христианская экумена. Все на них базировалось. Значит, и феодальная система, система власти, вот, и возникает острый кризис легитимности, вот вакуум легитимности. Старый дискурс легитимности перестает работать. Почему там? Отдельный вопрос, да? Но вот возникает это, как бы, ну вот сбой в этой картине мира. И дальше уже, как ответ на этот сбой в картине мира, возникают, там, положим, концепции общественного договора. Ведь изначально философы общественного договора не консерваторы. Я беру там, условно говоря, и Локка, значит, и Гельвеция, кого угодно. Да? Да. Вот, он всегда... А и Гоббс туда же, хотя он консерватор, но они решают одну задачу, да? Значит, они пытаются релегитимировать... как бы старый порядок, на самом деле. Потому что основания его утрачены, уже нельзя, ну, ту же самую монархию базировать на там, божественном праве.
Ну, понятно, если, нужно нет Бога, на то традиции, какой я после, да, этого капитан?
Да. Значит, да, штабс-капитан. Значит, они пытаются через какие-то разумные основания и аргументы релегитимировать, снова обосновать этот порядок. И обосновывают его там через то, что государство дает безопасность людям, это общественный договор и так далее и тому подобное. Вот, то есть это тоже реакции. А консерватизм в этом смысле, да, реакция на реакцию. Это реакция, которая появляется немножко позже, чем другие. И она основана примерно вот на чем. На ощущении того, что вот в этом ушедшем, как бы, традиционном социуме, в этой рухнувшей космологии было много чего важного. Да? То есть, что является, как бы, субстратом общества, что нельзя потерять. И консерватизм пытается реактуализировать, снова, так сказать, активировать вот эти элементы традиционного общества в современном. При этом, так сказать, есть консерваторы глупые, которые пытаются сделать это в лоб, не понимая, что традиционное общество невозможно вернуть. Есть консерваторы более изощренные, которые понимают, что все равно это будет некая стратегия уже сугубо современная, да, но стратегия реактивации элементов вот этого самого аграрно-сословного общества, его структуры ценностей в современном обществе. Можно привести некоторое количество примеров. Ну, например, там Фердинанд Теннис, да, другие социологи пишут, там вот есть антитеза община, общество. Вот. И мы видим, что общество, как бы, это современная тенденция, это атомизированное общество, массовое общество, община – это сообщество, основанное на какой-то органической солидарности. Значит, и мы видим, что уже внутри сугубо современной политики, современных политических дискурсов возникают какие-то стратегии, ориентированные на то, чтобы элементы общины внутри общества воссоздать. Это что? Это корпоративизм, Эмиль Дюргейм. Да? То есть... Дюргейм говорит, что вот есть страшная пропасть между индивидом и государством, значит, государство слишком бездушный механизм, значит, люди теряют нравственные ориентиры, нужны какие-то посредники. Он говорит, это социальные корпорации, это национализм. Да? То же самое, попытка реактивировать элементы общины в обществе.
Ну да, да, традиционные, вот, домодернистские структуры.
Или возьмем другой пример. Ну, вот, ну да, в принципе, так сказать, нация – это модернистская структура.
Ну да, да,
но
нация,
это модернистская,
да,
структура, собираемая из домодернистских элементов.
Ну да, на основе, да, веры, общей принадлежности,
конечно,
крови.
Конечно. Вот, и даже не обязательно там крови, но вот веры в то, что человек сначала принадлежит какому-то обществу, а потом уже, так сказать, реализует свои права. Вот, то же самое образ человека. Значит, есть некий аристократический образ человека, есть некий сословный идеал человека, созданный там, ну, положим, высокими образцами аристократической культуры. Вот. Он испытывает кризис, естественно, в эпоху революции, он не спровергается. Но потом мы видим, что все, значит, условно говоря, системы массового образования, которые были там созданы, в том числе революциями, революционерами, ну, просто потому что они стали всеобщими, да, то есть в результате процесса революции, они заряжаются вот этим самым идеалом сословного, так сказать, сословной чести.
Аристократия. Вот здесь, да,
аристократической чести, созданной, так сказать,
Михаил, вот на этой, на
высшими сословиями для себя.
На секундочку вот на этом задержаться, на аристократизме. То есть фактически консерватизм пытается защитить вот этот старый аристократический порядок. То есть если он даже исторически возник как реакция аристократии, да, на революцию, то и сегодня...
Это простой
вот,
ответ.
Я даже, вот знаете, смотрю вот так, пытаясь приземлить вот эти все высокие вещи. Вот кто у нас сейчас консерватор? Михалков. Вот, Михалков как со своим барством, который хочет, чтобы, собственно, вот это вот барство и оставалось за ним.
Я к чему подожду, что есть, вот, есть всегда консерватизм против консерватизма. Простой вариант, но это да, это просто реакция аристократии, которая говорит, вот здесь быдло, так сказать, тут подпирает, давайте с ним что-нибудь сделаем, да, и пороть на конюшню.
Или даже, вот извините, я специально нарочито принижаю, вот скажу, вот это знаменитые ремарки Ольги Краштановской на бассейне у Кипра, вот, которая, вот здесь лежу, я здесь барыня, и, значит, меня всякие там люди прислуживают. Вот, тоже своего рода такой, так сказать, консерватизм.
Это не аристократизм, нет, здесь это все-таки не надо все в одну кучу.
Да.
Но вот, значит, простая версия консерватизма, это просто аристократическая реакция на поползновение масс, а сложная, более изощренная, это попытка взять за основу аристократический идеал человека и сделать его надсословным идеалом. Это то, что происходит в викторианской Англии, когда вот и образ джентльмена, это, по сути, образ аристократа, обращенный к людям разных сословий. То есть ты, может быть, не рожден аристократом, но ты можешь быть аристократом по манере поведения, по форме жизни, стать джентльменом.
Это
да?
Как знаменитый, как король Яков, да, как говорил, когда к нему дама какая-то обратилась, я могу сделать вашего сына дворянином, но я не могу сделать его джентльменом.
Совершенно верно. Да. И я полагаю, что вот положим, вот классические системы массового образования и воспитания, они во многом как раз на этой логике и построены. На попытке сделать сословный идеал аристократа как образца человека, аристократический идеал человека, вот, некой формой матрицы для производства человека как такового. То есть консерватизм в этом смысле правильный, это, если хотите, аристократия для всех. Но не в смысле, что все становятся аристократами, а что создаются механизмы вовлечения в аристократическую систему ценностей.
Угу. Ну вот, аристократизм для консерватизма как аристократизм для всех. На этой интересной ноте уйдем на небольшой перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня мы говорим о консерватизме с главным редактором журнала «Логос» Валерием Анашвили, президентом Института национальной стратегии Михаилом Ремезовым и американистом и историком Иваном Денисовым. Происходит ли в мире и в России некий консервативный переворот в последние десятилетия? В каком смысле нынешний, вот скажем, Путин 3, третий путинский срок по факту, является неким манифестом развитого консерватизма? Давайте об этом продолжим наш разговор. И вот в продолжение того, что сейчас говорил Михаил Ремезов, Иван.
Да, хотелось бы мне сказать, опять-таки, адресуясь к американскому примеру, что там принцип аристократии, если мы говорим, опять же, о консерватизме в его послевоенном понимании, он, к сожалению, не так работает, как Михаил нам рассказывал. Более того, если обратить внимание на то, кто является основным объектом критики со стороны ваших коллег, я имею в виду популярных радиоведущих консервативных, или целого ряда публицистов и аналитиков, то это как раз элиты. По мнению американских консерваторов современных, нынешние элиты – это как раз левые либералы. И что именно они сейчас, поглотив прежде всего, ну не поглотив, подчинив себе так называемое это триединство, шоу-бизнес, средства массовой информации
финансы,
и образование. Нет, вот эти три, что они, поглотив их, насаждают свои взгляды, свою волю и промывают мозги.
Так элиты же не всегда аристократичные.
А элиты нет, совершенно верно, но именно, это можно, конечно, назвать популизмом, но я лично ничего против этого не имею. В целом ряде публицистических и прочих исследований все-таки противопоставляются вот эти левые элиты, которые, придя к власти, и пусть неофициально, а через управление мозгами и так далее, и как бы простые американцы, которые от этих элит очень сильно отделены. И консерваторы обращаются именно к американцам, и не к элитам. Они считают, что именно те, кто, так называемый, Six-Pack Joe, ну, в грубом переводе.
6, да.
Да, Джо с упаковкой 6 банок пива.
Угу.
И то, что еще у нас было такое красивое выражение, nuclear family, да, семья времен ядерной войны, что вот эти, ну, совсем не аристократические персонажи, что именно
nuclear
они...
Nuclear family как семья времен ядерной войны, это была нуклеарная семья, семья как ячейка общества.
Ну, что угодно. Что таким образом... Да, это тоже хорошо получается при переводе.
Да.
Что именно они являются опорой нынешнего американского консерватизма, а никак не элиты, никак не...
Ну, элиты очень часто, ведь если подумать, я не знаю, взять университетскую корпорацию во всех практически странах, и начиная и в России здесь, и в Европе, и уж в Америке тем более, они ведь ультралиберальные всегда.
Да, совершенно верно. Это началось годов, опять-таки... С 60-х, главным
ну,
образом.
Ну да, с 68-го.
Да, и считают, что вот они туда на время Рейгана они забились.
Ну это вообще, может быть, да. Если говорить, это как бы вменяется в обязанность креативному классу, интеллектуальному классу, критическая позиция по отношению к власти придержащим.
Да, не только к власти, здесь еще к моральному большинству и к
ну и к обществу, к обществу и власти. Некая да, критическая позиция по отношению к обществу.
Да, но получается-то, что мы приходим к тому, что называется неоконформизм. Если в университетской среде преследуются, а это фактов тому много, консервативные преподаватели, Дэвид Хоровиц выступает с охраной, а Ахмадинежад встречается радостными аплодисментами со своими антиамериканскими, антиизраильскими речами. Энн Коултер вообще запретили не так давно выступать, опасаясь, что это может повредить.
Ну да, некая диктатура политкорректности.
Это все есть. То же самое и в средствах массовой информации. Форест Макдоналд, историк, он давно высказал идею, что это легко объясняется тем, что средства массовой информации и голливудские продюсеры на самом деле озабочены поддержкой правительства всегда. А партия так называемого большого правительства — это демократы и либералы. И это...
Я вот сейчас что хочу понять. Вот левый или правый? Мы нашу программу назвали «Правый марш». А консерваторы, они вообще правые? Ведь в России, по-моему, это вообще ничего не работает. В России какой-то шизофренический случай. У нас консерваторы и сталинисты могут быть, и КПРФ у нас консерватор получается.
Ну, КПРФ довольно консервативная политическая сила. Но если вы назвали правый марш, наверное, вы знаете, что такое правые и левые в России.
Ну да, здесь лично... как бы инверсия произошла.
Лично я думаю, что все-таки в тенденции левые – это сторонники, условно говоря, универсальных проектов, проектов универсального счастья, а правые это сторонники того или иного артикулированного социального эгоизма. Вот если вот как ориентир. Причем ну, не личного эгоизма, потому что личные эгоисты могут быть все, и левые, и правые, и зеленые, и красные, и кто угодно. А вот артикулированного социального эгоизма, национального, социально-корпоративного эгоизма. Вот. То есть идея в том, что как бы, если ты входишь в общественную игру, ты должен войти в нее со своими групповыми интересами. Если ты приходишь туда просто с благими пожеланиями, то иди лучше в другое место. А левый, наоборот, считает, что если ты входишь в общественную игру, то должен, твое, так сказать, сердце должно гореть исключительно думая о всеобщем.
Но в этом смысле 90-е годы, лихие 90-е, открытые Гайдаром, были таким ультраконсервативным проектом.
Там не было, собственно, социальной составляющей в этих стратегиях. Да, это были стратегии личного, ну, в лучшем случае, там, кланового группового выживания, да, так сказать.
Ну, это такие, если вы, скажем, я не знаю, вот у нас сейчас вот тоже очень интересно, появляется такая, я по студентам вижу, неожиданная совершенно для меня, я думал, это какая-то уже архаичная полузабытая вещь, как Айн Рэнд. Вот. Мне вообще дети приходят с горящими глазами. Вот, мы прочли книгу.
Ну, это как... специфическая субкультура такая.
Вот. Ну, нет,
это
мне кажется, продажи...
Это продажи... на уровень сект уже выходит, скажем,
не знаю,
почитание
Валерий,
Рона
как книга,
Пола.
Как книгоиздатель. Мне кажется, продажи Айн Рэнд какие-то совершенно сумасшедшие
в
России.
Я могу понять этот феномен. Для меня это загадка. У меня нет ответа на твой вопрос, почему это происходит. Потому что понятно, что в значительной степени это ну, для современных времен это бессмысленный текст, и он не нужен к прочтению.
Они плохо написаны, да? Очень, они топорная идеология такая, как это там «Пятый сон Веры
Я
Павловны».
Я думаю, что это подкрепление фильма же, да, какие-то.
Но фильм они уже пошли в волне,
нет,
наоборот.
Первая экранизация была еще в 49-м
вот
году.
Я понимаю, сейчас, которые делаются уже Голливудом, это, видимо, та самая подпитка, и люди видят на экране что-то такое важное. Я не знаю, может быть,
но тем
не хватает
менее,
людям
я
какого-то
я к тому говорю,
духа
что...
героизма такого.
Да,
вот.
Я к тому говорю, что вот этот вот индивидуализм, сугубо индивидуализм, и все эти 90-е годы наши, они были в большой степени, ведь этот гайдаровско-чубайсовский поворот, он же был консервативным.
Понимаете, в чем дело?
Ну,
я
бы с этим поспорил, да, потому что это, так сказать, момент очень, как бы, очень сложный, вот, произошло обрушение, ну, социального порядка, да, причем обрушение, в том числе, ну, частично управляемое, да, так сказать, ну, там, условно говоря, взяли крупные активы, решили одномоментно их, так сказать, перевести в какую-то другую форму. Как методология социального поведения, это, безусловно, антиконсервативно, безусловно, да, причем не было просчитанных последствий, значит, всего этого, вот, было понимание того, что это запустит, ну, скажем так, непродуктивные перераспределительные игры, а не созидательные, ну, да, потому что если государство раздает большие куски собственности, то чем занимаются предприимчивые люди? Они борются за то, чтобы иметь больший доступ к государству, значит, и с этой помощью, значит, дальше продолжать праздник перераспределения. Вот. То есть это как бы не градуалистские меры, это меры, так сказать, так, скорее большевистские, в этом смысле по методологии действия, конечно, антиконсервативные. По ценностной установке, ну, там, я не знаю, безусловно, там какой-то правый пафос, значит, у, там, у того же Чубайса чувствовался, пусть, значит, социал-дарвинистский, да?
То есть они скорее тогда правые революционеры, правые, но не консерваторы.
Да, но не консерваторы, да. Угу. То есть, ну, социал-дарвинистского толка.
Я бы еще добавил, да, насчет 90-х, что не хватало двух довольно важных составляющих для... именно для консерватизма. Во-первых, вытравленные за годы советской власти понятие, оно приходит с религии, тут уж ничего не поделаешь. Я не самый религиозный человек, но оно для консерватизма важно. Понятие добра и зла и личной ответственности было вытравлено. Его ничем не заменили. Без необходимых для всей, важной для консерватизма и иудео-христианской традиции не будет ничего. Это будет именно тот дикий, даже не капитализм, а непонятно что, что мы получили. И второе, что вся эта система с приватизацией и так далее, она проводилась без какой-то осмысленной законодательной основы. Опять-таки, консерватизм, не имеющий... Это не вмешательство государства, это именно законы, регулирующие какие-то самые общие экономические взаимодействия. Их у нас не было. И если мы не имеем ни этого, ни личной ответственности, ни понятия о том, что хорошо, что плохо, ни каких-то законов связанных, то о консерватизме говорить, что вы не приходится.
Но консерватизм же, вот я здесь уточнить хочу, Валерий, может, тоже вот это скажешь.
Нет, я хотел вот, да, если можно, просто Ивану возражу относительно религиозных ценностей, которые изменяют это и улучшают и так далее.
Нет, я сказал, не изменяют, не улучшают, я сказал, что они необходимы.
Необходимы. Вот они необходимы настолько, что, как мы помним, в 90-е самые воцерковленные, в кавычках, без кавычек, хотите, группы населения, это были уголовный элемент.
Нет, извините,
с крестами, там,
ходить с крестами и стоять со свечкой, это не религия.
Да, очень хорошо.
Это поверхностное ее восприятие.
Соблюдение религиозных различных православных практик с освещением автомобилей, там, квартиры и прочего, это, тем не менее, было и
есть. Это было, но к религии это не имеет ни малейшего отношения.
Давайте тогда различать, что
к вере.
Тогда я говорю, вера к религии не имеет отношения в таком
случае. Мне кажется,
случае.
Сейчас даже
давайте
главное,
тогда говорить о других
главное
вещах.
Главное не обрядовость и не вера, а главное то, что там можно быть верующим,
моральный
можно нет.
Запрос.
Но очень сложно отрицать, что, собственно, сам ландшафт нашей культуры создан христианством. Ну, вот именно нашей. Да, то есть, условно говоря, там, почему мы считаем там, важным там, личное достоинство, почему мы считаем, ну, все-таки людей, имеющих, ну, какие-то, ну, там, жизнь, имеющая какую-то принципиальную ценность, несводимую к чему-то материальному, да, так сказать. Ну, вот и много-много-много вещей, но это просто ландшафт христианской культуры. Вот. И, кстати говоря, консерваторы отличаются от либералов не тем, что консерваторы верующие, а либералы нет, вот так утрировано, а тем, что консерваторы понимают, что, условно говоря, современная культура прав человека покоится, основывается на христианских ценностях, на этих христианских предпосылках.
И на протесте против христианства тоже.
А либералы этого не понимают. Так нет, сам протест против христианства в том виде, как он был, он стал возможен только благодаря христианству.
Ну, понятно, вот как бы, вот да, что это подоплёка нашей, что это ткань цивилизации, но все-таки, я не знаю, там 500 лет секуляризма такого сильного в Европе, это же тоже такая же равноправная традиция.
Это тоже традиция, я не спорю, да.
Продолжим наши рассуждения, попытаемся их сделать немножко более оптимистичными после перерыва.
Авторская программа Сергея Медведева «Археология» на Финам-ФМ.
Добрый вечер, это программа «Археология», в студии Сергей Медведев.
Давайте вот я поясню, вот, Миша, ты правильные вещи начал, на мой взгляд, снова упоминать, да, и мы очень хорошо, что к ним возвращаемся. Вот эта система консервативного восприятия базовых общественных вещей, культурных ценностей, вот та самая, скажем, тайна или ее отсутствие, тайна как ценность, да, там божественная тайна происхождения человека, вот то самое добро и зло. Если мы воспринимаем эти явления как данные, не требующие дальнейшего анализа, тогда они начинают работать. Тогда мы их можем принять и поступать в соответствии с этим добром и злом. Но как только мы начинаем рационализировать эти феномены, мы сразу уходим в мелкотравчатость, которая не позволяет нам воспринимать эти феномены как долженствующие руководить нашими делами и поступками. И в этом смысле, вот мы уже говорили на передаче, да, относительно публики университетской или современного истеблишмента и так далее, это публика, пропитанная рационализмом просвещения. Что делал рационализм? Он анализировал те явления, которые до эпохи просвещения были нерасчленимы. И именно с вот этими нерасчлененными базовыми ценностями работает консерватизм. Точнее, он именно их считает фундаментальными и основными. То есть любая рационализация и аналитика каких-то базовых вещей приводит к разрушению консерватизма как такового и некоторых общественных скреп.
Валерий, я бы сказал, что это приводит к разрушению спонтанного консерватизма. Но если мы говорим о консерватизме уже как феномене сознательном и идеологическом, то он с этим умеет работать. Как... Я вспоминаю Жижика.
Сейчас, вот, как говорили старые философы, древние совсем, да, каждый человек по определению стремится к знанию, говорил Аристотель. Равным образом, каждый человек по определению стремится к каким-то базовым ценностям. Если они разрушены, нам не на что опереться.
Просто
если
ты считаешь, что рефлексия сама по себе разрушает базовые ценности. Мне кажется, это не так. Это совсем не обязательно так. Вот я почему сказал Жижик, у него были хорошие книжки, а не только публицистика такая на потребу. Вот, «Возвышенный объект идеологии». Пропущу, хорошая книжка. Вот, значит, он там пишет совершенно справедливую вещь, что вот, условно говоря, рефлексия, деконструкция, в том числе посредством смеха, не уничтожает идеологическое содержание. Вот, то есть идеология работает в том числе и в, когда ее пытаются рефлексивно снять. Ну, вот пример – деньги. Условно говоря, мы понимаем, что это бумажки, но мы обмениваемся ими. Да? То есть, условно говоря, что деньги – это социальная фикция в определенной степени. Да? Вот, то есть это некая условность, которую мы принимаем, так сказать,
Мы когда-то договорились, что будем считать это некоторой ценностью.
И все понимаем, но все равно мы принимаем это в оборот. И точно так же и с другими ценностями. И кроме того, вот есть такое понятие смешное, которое используют, значит, часто как бы так несколько наивно, просвещенный консерватизм. Вот, на мой взгляд, просвещенный консерватизм – это не консерватизм, который не доходит до каких-то крайних следствий, который, так сказать, ведет себя осторожно и говорит благочинно. Просвещенный консерватизм – это консерватизм, который умеет как раз работать с рефлексией тех ценностей, так сказать, которые являются базовыми, да? Вот, который, грубо говоря, консерватизм, который приобрел иммунитет к рефлексии. Если, и, кстати говоря, если мы говорим о рефлексии, то тот самый рационализм просвещения – это же очень некритичное мировоззрение. И уже ранние консерваторы Бёрк это показывают. Бёрк занимается изощренной рефлексией, когда показывает, что человеческое сознание, человеческий язык, общество не может жить без предрассудков. Что предрассудок – это ткань культуры. Это то, что до рассудка, да, это то, что как бы определяет призму, сквозь которую мы смотрим на вещи. Что без этого вообще нельзя. Без этого исходно встроено в язык мышления человека.
Вопрос, видимо, в балансе вот этого вот рационального и нерационализируемого, когда предрассудки начинают диктовать общественную атмосферу, да, когда, я не знаю, там
мы
получаем власть Аятоллы, мы получаем, так сказать, революцию в Иране.
Власть Аятоллы это не диктатура предрассудков, как ни смешно. Диктатура предрассудков, она восстала против каких-то предрассудков, условно говоря, там, шаховского Ирана. Это, мне кажется, история другая. Я всего лишь говорю о том, что у оппонентов консерватизма, у сторонников просвещения, у рационалистов нет монополии на критическую рефлексию. Наоборот, что они могут стать жертвами критической рефлексии больше, чем кто бы то ни был.
Хорошо, а есть ли у консерваторов критическая рефлексия по отношению к власти и к государству? По отношению к власть придержащим.
100%. Безусловно, фактически консерватизм – это идеология, так сказать, ну, как если взять вот просто ну, какие-то бренды консервативные, я не знаю, то мы увидим, что эти люди, как правило, находящиеся в очень напряженном критическом диалоге с властью и государством.
Ну как, я не знаю, посмотреть, я не знаю, ну нынешние российские консерваторы.
Здесь я не уверен, что это будет удачный пример.
Мы тоже будем говорить.
Консерватизм. Нет, все же, я не знаю, там и нынешний американский консерватизм в его связи с истеблишментом.
Нет, ну это как раз вот Иван как раз и говорил о том, до какой степени американский консерватизм, в принципе, фундаментально фундаментально оппозиционен по отношению к каким-то,
ну, сказать, ну да, там как, потому, как, что
к власти он тоже оппозиционен. Я напомню вам, Рейган, казалось бы, ставленник консерваторов и воплощение всего консерватизма, подвергался нещадной критике в консервативных изданиях. Даже существует знаменитая история, когда он, встретив редакторов и журналистов, по-моему, это было издание «Human Events», популярная очень газета, сказал им: «Знаете, друзья мои, я вас по-прежнему читаю, но нравятся вы мне стали меньше». И если вспомнить, то того же Никсона уничтожила своя же партия, заставив его уйти, именно консервативный элемент республиканской партии. Буша критиковали нещадно.
Нет, ну, в целом, ну, послушайте, но все, в целом этом... все-таки философия консерватизма основана на освещении, на утверждении существующего порядка. Вы сами же с этого начали, эти определения консерватизма, которые читал Валерий. То есть вот эти вот иерархии, вертикальные иерархии, подчинение вышестоящему.
В Америке, ну, это просто... главное, это конституция. Вы... И страна. Президенты и власть, они не всегда связаны. Одно дело, скажем, демонстрировать какое-то элементарное уважение и не рисовать какие-то там непотребные карикатуры и так далее. А другое дело постоянно подвергать критике человека вне зависимости от принадлежности его к политической партии или идеологии. В либеральных, леволиберальных средствах массовой информации сейчас этого не наблюдается, потому что Обаму или Клинтона любили все. Клинтона там защищали со всеми этими скандалами, с таким рвением, что страшно вспомнить. Обаму, все скандалы, связанные с его участием, замалчиваются исправно. Про все скандалы, связанные с администрацией Рейгана и Буша, и Буша-младшего, и, опять-таки, Никсона, в правой прессе писали регулярно. И ни в коем случае их не утаивали. Поэтому, еще раз говорю, одно дело, да, Конституция и так далее. Другое дело, президент или представитель власти, который показал себя не самой лучшей стороны, по мнению консерваторов.
Хорошо, возвращаясь к России, сейчас. Российский, вот скажем, уже к путинскому третьему сроку. Вот этот вот поворот, он консервативный? Он связан с попыткой вот эту вот раскачавшуюся лодку как-то стабилизировать?
Вы имеете в виду 2012 год, да? Ну, 12, прежде, ну... здесь просто есть элемент реакции. Не будем говорить об идеологическом консерватизме. Есть элемент реакции на обстоятельства, да? Реакции на какие-то вызовы общественных настроений, да? В общем, это очевидно. Это первое. Вот. Второе. Есть попытка нащупать какой-то дискурс ценностный. Сложная попытка, на самом деле, потому что в нашем обществе достаточно нигилистическом. Настроенным нигилистически, ни во что не верящим, довольно сложно говорить о ценностях так, чтобы это не выглядело сотрясением воздуха.
Ну, она совершенно очевидна, ведь, скажем, все вот этот поток законов, исходящих из Госдумы в последнее время, можно над ними смеяться, но в основе их какая-то очень сильная такая консервативная, морализаторская повестка дня стоит.
Подождите, а о каких ценностях вы говорите со стороны власти, если власть сама не озвучивает каких-то, Валерий, базовых, да, своих установок и ценностей? У нас власть вообще какое государство строит? Мы что строим? У нас что, капитализм, социализм, там, капитализм с человеческим лицом, социализм с капитализм.
Мне кажется, что ценностью власти является сама власть.
Нет, это ощущение. Как раз, да, я как раз об этом хочу сказать. То есть сначала власть должна определиться, она власть чего? То есть какую линию эта власть хочет властным образом проводить? А дальше уже... Она пусть нас спрашивает: ребята, а вы какие вообще ценности хотите из этого? Да, выбрать, не выбрать, с ними согласиться, с ними не согласиться. Зачем нам извне там спустить какой-то каталог ценностей, нам предлагают, не сказав, да, о чем-то фундаментальном? В каком государстве мы живем? Мы же этого до сих пор не знаем.
Нет, о чем нам говорить о ценностях? Власть озвучивает традиционные ценности, да, вот семья, вот, например. Вот, казаки на улице,
да, вот
которых мы начали за веру,
я про это и говорю.
Мы живем, казаки-то профанация на улицах, да?
Хорошо, но в каком государстве мы живем для того, чтобы дальше делать следующие шаги? Вот эти вещи сначала надо определить.
А если говорить о семье, я не знаю, там казаки, вот я помню, что там главная претензия Пусси Райот к Путину была в том, что он, значит, ограничивает аборты. Я не знаю, как он ограничивает аборты. У нас страна в этом смысле самая там ультралиберальная в мире, которая вообще никак ничего не ограничивает.
Может быть, лично
кому-то. Ну, я думаю, здесь, кому-то, здесь конечно, говорится о связи Кремля и православной церкви, об особом статусе.
Структурно-то этой связи нет, потому что...
Православная церковь, в отличие от католической, не так резко.
Нет, она резко, но на ней идет социальная кампания.
Нет, подожди, Кирилл высказывается. Есть католическая, а есть католическая позиция, которая категорически запрещает. Но о чем мы говорим?
Православная тоже категорически, просто нет социальной кампании. Нету политической активности в нужном направлении. Вот я считаю, что это мощная тема для консерваторов. Вообще должен сказать, что, вот, кстати, одна из причин консервативного какой-то волны, консервативной волны, это проблема биоэтики. Вот, то есть вмешательство в генетическую структуру человека, да, трансгендерность, значит, проблема абортов. Ну и вот этот комплекс проблем биоэтики, вот, это один из нервов консервативного мироощущения, потому что, условно говоря, одна из основ этого мироощущения – это принятие образа человека таким, каким он дан нам в нашей цивилизационной, то есть христианской традиции. Вот мужчину и женщину сотворил их, и сотворил двух человек.
Ну,
мужчину
слушайте, и женщину это сотворил уж их. Как-то, я не знаю, мы настолько ушли, сейчас христианская традиция освящается, я не знаю, и людей сжигали христианские, сейчас христианская традиция освящается гомофобией.
Речь идет об образе человека, который имплицитно заложен в христианской традиции. То есть вот антропоструктура. Мы же понимаем, что условно говоря...
Мы опять про то же самое говорим, что консерватизм приветствует индивидуальные различия. Вот...
Мы
вот,
говорим...
Вот интересно, смотрите, консерватизм приветствует различия, а вот как быть, да, с гомосексуалами, например?
А вы ответили на этот где вопрос?
Же? Если он...
Голландии самый популярный политик кто?
Импортен, да.
А он был кто?
Он был
причем открытый,
но
да.
Это Голландия, мы сейчас на российской территории.
Ну, вот. Значит, все-таки нет противоречия консерватизма. И...
Ну, то есть при определенных условиях возможна и такая трансформация, только и трансмутация консерватизма, это понятно.
Но я думаю, большинство мировых консерваторов,
безусловно, с этим не согласится,
считаем,
потому что...
Да, не американское моральное большинство,
же,
никакое.
Камертон простой. Условно говоря, консерватор видит, что существуют разные там, традиции мировые, и быть человеком там, в полинезийской традиции, и быть человеком в европейской традиции – это разные вещи. Или быть человеком в индейской традиции, да, так сказать, и в китайской – это просто разные вещи, это разные виды. Как бы не биологические, а социобиологические. И как бы консерватор говорит, у нас нет другого способа быть человеком, кроме как быть человеком в соответствии с критериями той как бы религиозной культуры, к которой мы принадлежим. То есть это не значит быть верующими христианами или верующими мусульманами. Но у нас нет другого способа быть человеком, кроме как быть человеком сквозь призму нашей, так сказать, христианской культуры.
Но это не знаю. Мне кажется лично, что это очень сильно ограничивает пространство выбора.
В этом пафос консерватизма.
У нас остается буквально пара минут. Вот все-таки мы говорили очень много о философии, о теории. Я хотел бы в приложении к современной российской политической ситуации. Вот Валерий задает вопрос, какая идеология современного российского консерватизма. Вот мы как-то уже сказали, что идеологии нет, а есть только ощущение власти. Что консерватизм – это сейчас у нас некая ад-хок такая, да, по случаю вынутая из кармана идеологема, которая хочет любыми целями удержать власть. И вот лично как я вижу, что есть две больших группы. Первая вот то, что называют премиальный класс, несколько тысяч чиновников там категории А, которым это очень выгодно, да, которые, так сказать, в этом ресурсном государстве. И с другой стороны, снизу большой запрос такой некой условной поклонной горы, которая, так сказать, живет в этом патерналистском государстве. И вот Путин как некий такой медиатор между чиновниками группы А и вот этой большой поклонной, которая жаждет. Вот. Вот может быть, что вот такой вот генезис российского нынешнего консерватизма.
А я считаю, российский консерватизм, вот это как бы, заход на большой разговор, но он изначально, начиная с 90-х годов, в общем, достаточно протестный характер носит. Потому что это, ну, так сказать, ну, не сказать ностальгии, это переживание по поводу утраты элементов старого порядка. Вот старый порядок, так сказать, у французов это старый порядок абсолютистский, да?
Ну, да.
У нас старый порядок советский. Не в смысле воспроизводства всех этих, значит, элементов, значит, советского общества, а в смысле ощущения, значит, какого-то осмысленного, так сказать, какой-то осмысленности, так сказать, в социальном порядке. Вот поэтому с самого начала консерватизм с 90-х годов возникает как достаточно протестное мироощущение. Вот. И сегодня это поклонная гора. Она не поклонная, ни разу не поклонная. Она гораздо более протестная, чем болотная. Ну, так сказать, я не говорю конкретно тех людей, а вот то социальное большинство, на которое, как бы, которое даже голосовало за Путина, оно по своим, так сказать, по своему мироощущению, вот, оно недовольно, так сказать, причем очень радикально недовольно самой
структурой. Ну, переменами последнего 20-летия оно говорит, что при Сталине мафии не было. При Сталине не воровали. То есть, фактически, понимаете, очень интересно, наш консерватизм вот так вот получается с таким каким-то сталинскими усами.
Но Сталин — это невроз определенный. Это понимание того, что есть проблема, на которую мы не знаем, как ответить. И возникает фигура спасителя, который придет и сделает все за нас. Ну, это невроз просто.
Ну, невроз, да, в такой очень сильной патерналистской среде, которая все-таки век за веком воспроизводится. Друзья, вам спасибо огромное за этот разговор. К сожалению, наше время эфирное уже подошло к концу. Вот, даже не знаю, какой здесь, мне кажется, это начало только очень большого разговора и очень большого поворота, который происходит в российских умах и в российской политике. Вот, вопрос только в том, насколько это все надолго, учитывая, что у нас каждое десятилетие маятник политический качается то туда, то сюда. Вот, и вот наше новое с 2013 года начавшееся. Год и вот это десятилетие, может быть, у нас поворот уже какой-то другой грядет, о котором в наших следующих эфирах. Я благодарю вас за участие в этом разговоре. Главный редактор журнала «Логос» Валерия Анашвили, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов и американист и историк Иван Денисов. Это была программа «Археология». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. Доброй ночи и удачи.
Финам-ФМ 99.6.